Глава вторая. К Маяковскому однажды пришел молодой поэт, принес ему свою заветную тетрадочку, с трепетом ждал приговора. Маяковский полистал, сказал: «Белогвардейские стишки». «Владимир Владимирович, вы меня не так поняли», — залепетал молодой. «Меня интересует ваше мнение не о содержании, а о форме моих стихов. Как вам форма?» «Форма?» — переспросил Маяковский. «Ну что ж, форма обыкновенная, с погонами». Реплика эта часто приводилась в разных статьях и книгах о Маяковском как ярчайший пример великолепного маяковского остроумия. Но это была не просто острота. Это была концепция. Напоминаю. Запасники начались с того, что читатели хотели защитить не только от контрреволюционных книг, но и от книг антихудожественных. Не следует, однако, предполагать, что тут преследовались две разные цели. Цель была одна. Именно это и выразил Маяковский своей остроумной репликой. Он просто был чуть последовательнее авторов указателя, поскольку для него изначально все контрреволюционное было антихудожественным, а то, что он считал антихудожественным, рассматривалось им и его сподвижниками как самая настоящая контрреволюция. В первом номере редактируемого Маяковским журнала «Лев» март 1923 года была напечатана программная статья одного из виднейших теоретиков революционного искусства Арватова. Статья прям так и называлась «Контрреволюция формы». Речь в ней шла о Брюсове. Автор взял книгу стихов Брюсова об Октябрьской революции. В такие дни Москва, 1921 год, рассмотрел ее с точки зрения формы, с точки зрения содержания, это автор статьи признавал, там все было в порядке, и подверг уничтожающей критике. Контрреволюционными в стихах Брюсова оказались все, решительно все компоненты их поэтической формы. Выбор слов, эпитеты, метафоры, сравнения, рифмы, стихотворные размеры. Вывод был таков. Чем реакционнее буржуазия, чем слабее социальная почва под ее ногами, тем поспешнее старается она бежать от современности, тем упрямее и консервативнее цепляется за изжитые формы. Брюсов извращает революцию, шаблонизирует сознание, воспитывает статичность и архаизм эмоций. Вот почему поэзия Брюсова, несмотря на ее содержание, является ничем иным, как социально-художественной реакцией. Корень зла был, конечно, не в Брюсове. Во всяком случае, не в нем одном. Брюсов был даже в лучшем положении, чем другие. Он в 1920 году, единственный из поэтов-символистов, вступил в коммунистическую партию и даже занимал разные начальственные должности в различных советских культурных учреждениях. Нет, дело было совсем не в Брюсове. Вот еще одна небольшая, но выразительная цитата из «Лефа», номер 3, июнь-июль 1923 года. Маяковский производит чистку поэтов. Под оглушительный рокот одобрения летят на смарку общепризнанные и академики. Бальмонты, Брюсовы, Ахматовы, весь заплесневевший российский Парнас. И под тот же гул восторга поверяют и зачисляют в поэты истинно революционных мастеров слова Асеева, Крученых, Каменского и других, у которых каждая закорючка пера — блестящий электромагнитный искровый разряд. И лишь жалобными голосами попискивают свои протесты случайно забредшие сюда литературные недотыкомки белогвардейцы, которые все еще пыжатся отстоять свой старый литературный строй во главе с абсолютным монархом А.С. Пушкиным. Таковы были критерии художественности и антихудожественности в 20-е годы. Но прошло всего-навсего каких-нибудь 10-15 лет, и колесо истории повернулось на 180 градусов. Это произошло, когда в «Правде» в марте 1936 года появилась статья «Сумбур вместо музыки», в которой подверглась разгрому опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Началась тотальная война с так называемым формализмом в искусстве, само собой, не только в музыке. Теперь контрреволюционерами формы стали считаться те самые Алексей Крученых и Василий Каменский, которых совсем недавно, как истинных революционеров, противопоставляли не только Бальмонту, Брюсову и Ахматовой, но и самому Пушкину. К чести Маяковского надо сказать, что он такой поворот отчасти предвидел. В беседе со студентами Литературного института 15 ноября 1939 года Николай Асеев вспоминал: «Мы шли с ним по Петровке в 1927 году. Маяковский вдруг говорит: „Коля, а что, если вдруг ЦК издаст такое предписание — писать ямбом?“ Я говорю: „Володечка, что за дикая фантазия? ЦК будет декретировать форму стиха? А представьте себе, а вдруг?“ „Я не могу себе представить.“ „Ну что у вас, фантазии не хватает? Ну, представьте невероятное.“ „Ну, я не знаю. Я, наверное, не сумею. Наверное, кончусь.“ Замолчали и пошли. Я не обратил внимания. Думал, что пришла фантазия. Мы прошли шагов 40. Он махал палкой, курил папиросу и вдруг сказал: „Ну, а я буду писать ямбом.“ Этот разговор потом вошел в поэму Асеева «Маяковский начинается». Он там воспринимается как поэтическая метафора. В 1927 году Асеев еще не мог вообразить, что нелепое предсказание Маяковского вскоре сбудется чуть ли не буквально. Рассказав эту историю, он сделал такую оговорку: понятно, что не форма стиха его беспокоила. А я тогда не понял. Думал, что этот вопрос — дикая фантазия. Дикая фантазия, однако, со временем обрела плоть и кровь. В 1958 году критики дружно хвалили Заболоцкого за то, что, преодолев вредное влияние Хлебникова, акмеистов, в частности Нарбута, он стал учиться мастерству у Твардовского и Исаковского. Но это был уже, так сказать, итог. А началом поворота, как я уже сказал, была статья «Правды» об опере Шостаковича. Мы уже знаем, какую бурную реакцию на эту статью выдал Юрий Олеша. Речь его по этому поводу я цитировал в статье о Коржавине. Но то было только начало его речи. Разделавшись с Шостаковичем, Олеша вдруг ни с того ни с сего заговорил о Джойсе. Ну, казалось бы, ну при чем тут Джойс? О Джойсе в статье «Правды» не было речи. Но Олеша прекрасно знал, что Джойс тут очень даже при чем. Во-первых, он, Олеша, не раз признавался, что ощущает гениальность этого художника. Однажды сказал даже, что Горький для него, сам Горький, формально менее интересен, чем Джойс. У Джойса встречаются порой совершенно поразительные метафоры. А он, Юрий Олеш, не раз говорил, что метафора — это единственное, что остается от искусства в веках. Но Джойс сложен, элитарен, никак не меньше, чем Шостакович. Значит, рано или поздно обязательно дойдет и до Джойса. Если он не расправится с Джойсом сразу, сейчас, потом ему от своей привязанности к нему уже вовек не отмыться. Нет уж, лучше сделать это немедленно. И Олеша так заключает свою речь. Художник должен говорить человеку «да-да-да», а Джойс говорит «нет-нет-нет». «Все плохо на земле», — говорит Джойс. «И поэтому вся его гениальность для меня не нужна. Я приведу пример из Джойса. Этот писатель сказал, сыр — это труп молока. Вот, товарищ, как страшно. Писатель Запада увидел смерть молока. Сказал, что молоко может быть мертвым. Хорошо это сказано? Хорошо. Это сказано правильно. Но мы не хотим такой правильности. Мы хотим художественной диалектической правды. А с точки зрения этой правды молоко никогда не может быть трупом. Оно течет из груди матери в уста ребенка, и потому оно бессмертно. Олеша и не думает скрывать, что метафоры Джойса его восхищают своей поразительной художественной точностью. Не скрывает он и того, что мир, из которого вдруг исчезли бы метафоры, представляется ему самым страшным из кошмаров, какой он только способен вообразить. И тут ему приходит в голову спасительная мысль. Что бы ни случилось, метафоры останутся. В конце концов, ведь фраза Сталина об экспорте революции, говорит он, это тоже метафора. Задача, таким образом, заключается не в том, чтобы научиться жить совсем без метафор, это было бы слишком ужасно, а всего лишь в том, чтобы разлюбить одни метафоры и полюбить другие. Готовность Маяковского писать, если прикажут ненавистным ему ямбам, еще как-то объяснимо. Но почему все-таки такая невероятная мысль пришла ему в голову? И почему Олеша заранее поспешил отречься от Джойса, о котором в статье «Сумбур» вместо музыки не было сказано ни слова? Самым простым ответом на эти вопросы могла бы стать фраза одного героя Михаила Зощенко. «Я уже 10 лет присматриваюсь к этой стране и знаю, чего бывает». Однако соображение это, при всей своей глубине и тонкости, не исчерпывает существа дела.